Иисус Христос действительно является реальной личностью, которая очень тесно связана с нашей жизнью. Именно этим Христос и христианство отличаются от любой другой религии. Любая другая религия – это прежде всего идеология. Это определенная система ценностей, которая имеет механизмы, как эта система ценностей внедряется в жизни людей. Разные традиции, разного рода формы, которые присущи одной или другой религиозной группе. Но когда мы говорим о христианстве, христианство построено на двух ключевых вещах, которые мы и встречаем в конце Евангелия Иоанна. Вы помните, 20 глава, последние стихи 20 главы Евангелия Иоанна говорят о том, что это же написано, чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть, когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о нашей с вами вере, вот, о вашей вере, о том, что из себя представляет ваше христианство, мы говорим о жизни во имя Иисуса Христа. Это намного больше, чем только приходить в собрание, это намного больше, чем только иметь какой-то моральный код, код определенных свод, определенных принципов, по которым мы живем, или та или иная группа людей функционирует. Это личная живая связь с Иисусом Христом. Это означает, что все наши мысли, действия, цели, устремления в жизни, они посвящены Иисусу Христу, веруя, имели жизнь во имя Его. И это достаточно радикально. Это настолько радикально, что оно практически означает, нам нужно отказаться от жизни во имя себя. Мы все до того живем или жили во имя себя. У нас есть свои собственные взгляды, свои собственные цели, свои собственные интересы, свои собственные представления реальности о том, что такое хорошо, что правильно. И вот человек, соприкасающийся с Иисусом Христом, он встречается с чем-то, а точнее с кем-то, кто настолько могущественен, настолько силен, что этого достаточно, чтобы заставить человека отказаться от своих вариантов жизни. Именно об этом говорит начальный, самый первый знак христианский – это крещение, когда человек, принимая крещение, его погружают в воду, и он свидетельствует всем, что он отказывается, отрекается от своей старой жизни для того, чтобы жить жизнью новой, жизнью для Иисуса Христа, жизнью, посвященной Иисусу Христу. И все мы, если вы верующий человек, если вы однажды посвятили свою жизнь Иисусу Христу и засвидетельствовали об этом в крещении, то все мы на протяжении всей своей жизни находимся в атмосфере или в обстановке борьбы. Это борьба между вот этим посвящением Христу, которое было изначально, и между нашими собственными претензиями на то, чтобы взять обратно жизнь в свои собственные руки, чтобы опять ею управлять, чтобы жить во имя себя. Иоанн говорит, это написано для того, чтобы мы жили во имя Его. И вот когда мы читаем Евангелие от Иоанна, как, впрочем, и многие другие книги Священного Писания, они представляют нам, они дают нам прочный фундамент, они дают нам убедительные доказательства, они снова и снова утверждают причины, почему мы должны жить во имя Его. Одной из таких причин является абсолютная достоверность личности Иисуса Христа и того, что Он сделал. Сегодня мы с вами вспоминаем событие, которое имело место в реальной точке истории. Это торжественный вход Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. И это не просто так, что Иисус в данный момент пересек городскую черту, войдя в одни из ворот Иерусалима. Это событие значимо тем, что в этот момент исполняется пророчество, сказанное об Иисусе Христе. Вы, наверное, обратили внимание, сегодня пастор Виталий читал в начале из Евангелия от Матфея, 21 глава. И вот там евангелист Матфей ссылается на пророчество из книги пророка Захарии. И он так и говорит: «Сие произошло, да сбудутся слова пророка». То есть важный элемент здесь заключается вот в чем, что за много сот лет до пришествия Иисуса Христа пророки предсказали: «Это будет». И вот евангелисты, когда они описывают разные события, они просто как будто включают нам, знаете, здесь PowerPoint, заставки такие, они включают картинки из Ветхого Завета, и они описывают ситуацию, вот Христос въезжает в Иерусалим, сидя на ослице и молодом осле, и толпы народа его встречают, и он сразу же включает книгу пророка Захарии, он возвращается туда и говорит: вот посмотрите, вот об этом, именно об этом было сказано. Христос настоящий, Христос действительно Мессия, который радикально изменяет жизнь. Когда мы говорим об этом событии, то это событие, событие вход Иисуса Христа в Иерусалим, это событие, оно значимо не только тем, что оно было исполнением пророчества, которое было сказано за несколько сот лет до Иисуса Христа. В этом событии была еще одна грань, которая делала его чрезвычайно важным. Дело в том, что, въезжая в Иерусалим вот с такой торжественностью, Иисус достигал еще одну цель. Вы помните, что за несколько недель до того, как это произошло, Иисус воскрешает Лазаря. Причем, помните всю историю, Христу сообщают: друг твой болен, тот, которого ты любишь, болен. И Иисус, написано, замедлил и не пошел сразу для того, чтобы прийти туда и исцелить Лазаря. Потом он приходит, и когда он еще приближается к Вифании, выходят сестры Лазаря, Мария и Марфа, если вы помните, и одна из них говорит: «Учитель, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш». То есть они очень уверены в том, что Иисус не допустил бы смерти Лазаря. Но заметьте, Иисус Христос специально помедлил. Он специально допускает, чтобы Лазарь умер, для того, чтобы его воскресить. Помните, что все это происходит в непосредственной близости перед праздником Пасхи. Вифания находится на пути в Иерусалим, в непосредственной близости от Иерусалима. И среди всех этих людей, которые идут, толпы людей, тысячи, десятки тысяч, по разным подсчетам, до миллиона людей приходило за время пасхальной недели в Иерусалим. С разных мест люди идут, и вот они идут, те, которые идут с востока, они проходят непосредственно через Вифанию, и поэтому, вы знаете, там как через Facebook распространяется информация вот через, между этими пилигримами, которые идут в Иерусалим: «Воскрес, воскрес, воскрес». И так как проходят мимо, многие из них заходят в Вифанию, и они смотрят Лазаря, они щупают его, они идут туда, в эту гробницу, и они смотрят эти пелены, в которых он был, и они разговаривают с его сестрами, и здесь же толпы людей, которые живут в Вифании, и все подтверждают: действительно воскрес, и его воскресил вот этот великий Мессия, великий Учитель, который, скорее всего, Мессия. То есть толпа заводится между людьми, распространяется информация, и вся эта толпа is excited. То есть они возбуждены до высочайшей степени. И вдруг среди этой толпы появляется главный виновник всего этого. Появляется тот, кто воскресил. И поэтому вся эта толпа буквально взрывается вот этим гласом: «Благословен грядущий во имя Господне». Они провозглашают то, что они увидели в нем Мессию. Эта толпа признала в Иисусе Христе Мессию. Теперь смотрите, что происходит. Опять-таки, исходя из того, что Виталий прочитал в 21 главе, очень важная картина. Вся эта толпа людей идет скромный царь. Обычно царь въезжал на белом коне. А этот царь, который подчеркивает свою скромность, он въезжает на ослице и молодом осле. его сопровождает этот громогласный хор, спонтанный, неподготовленный, невыстроенный. Это просто как огонь, как пожар распространяется от человека к человеку, и все эти люди торжественно провозглашают. И во всей этой картине есть только одна группа людей, которая недовольная, нахмурившаяся, которая противостоит всему этому. Это религиозные начальники иудеев. Знаете, что произошло в этот момент? В этот момент Бог представил Израилю в лице его религиозных лидеров Мессию, того, которого он обещал много-много лет до того. Это была конкретная точка, и заканчивается вся история вот этой недели, вернее, вот этой части Иерусалимской, заканчивается в 23 главе. Мы сегодня прочитаем еще немножко позже, когда Христос, непризнанный, непонятый, непринятый, выходит из Иерусалима и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать тебя, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не захотели меня, вы не приняли меня». Таким образом, день торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим имеет самую большую значимость в том, что это была официальная презентация Мессии своему народу, которая была отвергнута. Но сегодня я хотел бы обратить наше с вами внимание на другое событие. Событие, которое произошло примерно 3,5 года до того. Многие люди могут подумать и сказать: но как-то это слишком уж коротко. Вот один раз представили Израилю, эти люди, неправильно прореагировали, не так восприняли просто, вот эмоционально просто прореагировали эти фарисеи, книжники, там, религиозное начальство, и Христос же развернулся и говорит: не хотите и не надо, я ушел. Оказывается, это было совершенно по-другому. 3,5 года до торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим произошло другое событие. Это событие также было презентацией Мессии своему народу. И не просто презентацией народу, а конкретно презентацией религиозным лидерам, религиозному начальству. Эти люди имели специальное послание от Бога, специально донесенное до них с самого начала. Самое первое свидетельство, которое было сказано Богом к народу, оно было обращено именно к религиозным лидерам, которые через 3,5 года отвергли Иисуса Христа. Эта презентация была произведена специальным человеком, специальным Божьим посланником, который стал предтечей Мессии, и имя ему его Иоанн Креститель. В этой проповеди, в следующей проповеди, в Страстной четверг, мы сфокусируем наше внимание на этой презентации, вот, и посмотрим подробнее на то, что же он говорит, Иоанн Креститель, обращаясь к людям, которые его окружали. Дело в том, что евангелист Иоанн видит Иоанна Крестителя как очень важной личности, и он упоминает о нем много. Много раз, и в самом начале, и потом немножечко дальше в своем Евангелии. Заметьте, только в прологе, пролог, помните, первые 18 стихов, только в прологе он упоминает о нем дважды и посвящает ему целых 4 стиха из 18. 4 стиха из 18 – это почти что четвертая часть всего пролога. То есть Иоанн, евангелист Иоанн, он видит очень важным служение Иоанна Крестителя, и он хочет донести до нас, чтобы мы не пропустили его, чтобы мы, живущие сегодня, мы могли увидеть эту важнейшую роль, которую сыграл этот Божий предтеча. Давайте посмотрим на то, как упоминает евангелист Иоанн Иоанна Крестителя. 1 глава 6, 7 и 8 стихи. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Пожалуйста, обратите внимание на слово «свидетельство» и посмотрите, сколько оно раз здесь упоминается, используется. Слово «свидетельство» — это слово «мартурия» или глагол от него «мартурео». Я много раз уже о нем говорил. Это слово, которое несет в себе юридическую силу. То есть это свидетельство, на основании которого выносился приговор. И заметьте, когда Иоанн вводит Иоанна Крестителя в свой рассказ, он прежде всего говорит «это свидетель». И смотрите, он говорит, он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. 15 стих этой же главы. Иоанн свидетельствует о нем опять и, восклицая, говорит, «Это был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что он был прежде меня». То есть опять он говорит о том, что Иоанн свидетельствует, и он приводит слова Иоанна Крестителя, очень важные слова. И вот поэтому с 19 стиха и ниже на протяжении большой, огромной части главы евангелист Иоанн приводит три подробных, обширных свидетельства Иоанна Крестителя, которые были представлены трем группам людей. Мы сегодня коснемся первого свидетельства, которое было специально представлено священникам, фарисеям, религиозным начальникам. Второе свидетельство, о котором мы будем говорить в четверг, было направлено всем людям, всей толпе людей, которая стояла там. И потом было еще третье, особое свидетельство, которое было специально сказано ученикам, тем, которые были учениками Иоанновыми, которые стали потом учениками Иисуса Христа. То есть Бог использует Иоанна Крестителя как своего небесного посланника для того, чтобы возвестить три специфических свидетельства, чтобы подтвердить мессианство Иисуса Христа, Его божественную сущность – трем отдельным группам людей, отдельно начальству религиозному, отдельно всем людям и специфически ученикам, которые потом стали учениками Иисуса Христа. Мы сегодня, как я уже сказал, коснемся первого из трех свидетельств. Давайте прочитаем с 19 стиха. «И вот свидетельство Иоанна». Опять слово «свидетельство». Кстати, Иоанн, евангелист Иоанн, использует слово «мартурия» или производные от него 75 раз в своих книгах. То есть для Иоанна это чрезвычайно важный фактор. Он хочет, помните, он живет в конце первого века. Он живет, когда ученики, остальные апостолы уже были умерщвлены за имя Иисуса Христа. Он живет и понимает, что вот остается церковь, которая будет оказывать влияние на окружающий мир. И он хочет передать всем людям в своих книгах, что то, во что мы верим, имеет очень прочную, фактическую, объективную базу. Вот почему он снова и снова говорит о свидетельстве. Говорит о свидетельстве, и в данном случае о свидетельстве Иоанна Крестителя. И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты. Заметьте, Иоанн, евангелист Иоанн, он первым долгом фокусируется на том, что Иоанн Креститель сказал специфически, специально представителям Синедриона. Священников и левитов спросить, кто ты. Несколько слов. Остановимся на этом первом предложении. Иерусалим управлялся в то время двумя ветвями власти. Первая была оккупационная власть, римская власть, которая, в принципе, держала все под своим контролем. Но римляне избрали такую модель оккупации, в которой они позволяли, допускали достаточно большую степень самоуправления в каждой оккупированной территории. И вот Иерусалим и Палестина, она управлялась в соответствии с моделью, которую увидели римляне, она управлялась религиозными властями иудеев, которые... Эти власти имели название Синедрион. Возможно, вы читали, помните упоминание Синедриона несколько раз. Так вот, Синедрион, верхушка Синедриона управлялась саддукеями. Саддукеи – это была определенная партия, более либеральная религиозная партия в Израиле, которые больше были заняты политикой, чем религией, но они играли огромную роль в управлении и огромную роль играли в самой религиозности. Храм был под их контролем, вся власть была под их контролем. Теперь смотрите, что здесь написано. Когда иудеи прислали из Иерусалима, речь идет о вот этом, этой верхушке иудеев, о Синедрионе. И Синедрион посылает из Иерусалима священников и левитов. Священников понятно, потому что эти люди, которые были в руководстве храма, они занимались религиозной практикой каждый день. Левиты, они представляли собой, это была группа людей, которые обеспечивали служение храма, и одной из функций левитов было обеспечение безопасности, то есть это своеобразная security служба, которая была при храме. Скорее всего, саддукеи посылают священников, кстати, ниже написано, что эти священники были из фарисеев. Там была еще партия фарисеев. Почему саддукеи посылают фарисеев? Потому что фарисеи были в большей степени заинтересованы в точности исполнения закона. Они точнее знали пророчества. Они исследовали их день и ночь. Они просто проводили всю свою жизнь в исследовании закона. Теперь смотрите, как это получается в Божьем плане. Саддукеи, религиозная верхушка иудеев всех, они посылают священников под охраной левитов, и эти священники фарисеи, очень хорошо знающие закон. Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты? Ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о самом себе? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Апостолы были из фарисеев, заметьте, очень важно. И Иоанн говорит, как сказал пророк Исаия, и именно здесь упоминает, апостолы были из фарисеев, потому что фарисеи очень хорошо знали пророчество. Кстати, саддукеи, они даже не признавали пророков, они признавали только Пятикнижие. Для фарисеев пророк Исаия был очень важным пророком. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? И Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иисус. Служение Иоанна Крестителя в огромной степени было вдохновлено Богом. Это было слишком необычное явление. Обычно, когда приходили проповедники, они проповедовали где-то в скоплении людей, или же в храме, если это удавалось, на территории двора храма, или же где-то, где собирались люди. Иоанн Креститель проповедовал в очень необычном месте. Он проповедовал в пустыне. Ну, кто ж проповедует в пустыне? Ну, там же людей нету. В пустыне нету людей. Нужно проповедовать там, где побольше людей. Но вот Бог так сделал, что Иоанн начал проповедовать, и кто-то услышал, сказали другим, и Дух Святой побудил людей, и толпы людей пошли туда, в пустыне, это иудейская пустыня, к Иордану, пошли туда, к Иордану, для того, чтобы слушать этого проповедника, и не только слушать, и реагировать на него, и каяться в своих грехах, и свидетельствовать о своем покаянии через крещение. Это просто было мощное Божье действие, настолько мощное, что Матфей пишет, смотрите, 3 глава Матфея, 5 стих, «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились в Иордане, исповедуя грехи свои». То есть это было мощнейшее духовное движение, не оставлявшее равнодушным. Это, конечно же, не могли игнорировать религиозные вожди, представители Синедриона. Конечно же, они должны были проверить, а что это за учитель, а что это за учение, что это за движение такое, что весь народ толпами валит туда. Именно поэтому они посылают делегацию. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Еще одна очень интересная деталь. Массовость движения, которое было вызвано свидетельством или служением Иоанна Крестителя, она привела священников к предположению, что они имеют дело с личностью эсхатологического характера. Что это значит? Все иудеи хорошо знали, что Ветхий Завет говорит о том, что однажды Бог начнет действовать. Было такое понятие «день Господень». Однажды Бог вернет свое спасение Израилю. Однажды Бог пошлет Мессию или пророка, великого пророка, о котором сказано в 18 главе книги Второзакония. Или же пророка Илию. Они вспомнили то, что было написано в Ветхом Завете. И поэтому они, когда увидели столь массовое движение, они приходят и они задают ему три вопроса. Первый вопрос они говорят: «А ты не Мессия?» То есть они готовы рассмотреть его на предмет его мессианства. Он отвечает: «Нет». Дальше задают вопрос: «Может быть, ты Илия?» И он опять отвечает отрицательно. И последняя версия: «Может быть, ты пророк?» Как я уже сказал, это не просто пророк, это вот тот великий пророк, которого обещал Моисей в 18 главе книги Второзакония. Мы как-то говорили об этом. То есть вот это мощное пробуждение, которое было в народе, оно побудило многих людей, в том числе и религиозных вождей, думать о том, что Бог делает что-то особенное. После того, когда Иоанн три раза отказался, представители Синедриона задают ему вопрос, 22 стих: «А кто же ты? Нам нужно дать ответ пославшим нас. Что ты скажешь о самом себе?» И вот здесь Иоанн говорит самые главные слова о своей функции. 23 стих. Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Друзья, миссия Иоанна Крестителя была представить Иисуса Христа. Ради этого он родился, ради этого он жил. Этой цели было посвящено все его служение. Иоанн понимал, что он всего лишь представляет Мессию. Сам по себе он не имеет значимости. И поэтому он полностью уходит в тень Мессии, который пришел в мир для того, чтобы спасти людей. Он говорит об этом подробнее немножечко, когда он будет обращаться ко всему народу. Здесь же Иоанн, этот великий предтеча, фокусируется на трех наиболее значимых аспектах Мессии, которого он представляет. Он говорит о значимости Иисуса Христа, он говорит о величии Христа, и он говорит о восприятии Христа. Мы кратко посмотрим на эти три аспекта. Итак, значимость Иисуса Христа. Все эти три аспекта играли чрезвычайно важную роль для религиозного начальства. Они были специально сделаны. Вот это меня удивляет. Каждый раз, когда я исследую Писание глубже, я всегда поражаюсь, продолжаю удивляться удивительнейшей точности каждого слова. Вот этот ответ Иисуса, вернее, Иоанна Крестителя, он специфически был сделан для религиозных вождей. Бог через Иоанна Крестителя представляет Иисуса первый раз. Он представил его первый раз. И потом они наблюдали за ним 3,5 года. И потом он представил его в финальном аккорде в день въезда Иисуса Христа в Иерусалим. То есть это была не просто разовая презентация. Это была презентация длиною в 3,5 года. И то, о чем мы сегодня говорим, это был изначальный первый акт, это было открытие этой большой презентации, которая продолжалась 3,5 года. Итак, значимость Иисуса Христа. Хотя вопросы, которые задавали Иоанну, они были сфокусированы на нем, на Иоанне Крестителе, его ответы были полностью сфокусированы на Христе. Вот в этом особенность Иоанна, помните даже его слова, когда он говорит: ему должно расти, а мне умоляться. Он постоянно уходит в тень Мессии, которого он представляет. И вот здесь, когда он, когда его спрашивают, он не просто говорит о Христе высокие слова, он, обращаясь к представителям иудейских религиозных властей, представляет или подчеркивает высочайшую значимость Иисуса как посланного Богом Мессии. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о самом себе?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Вот эти короткие слова, казалось бы, короткие, такие мы часто проходим их, не останавливаясь долго, не обращая внимания. В действительности они обладают колоссальной значимостью. Настолько значимы, что все четыре евангелиста о них говорят. Причем другие евангелисты расписывают это даже более подробно, более глубоко. Например, евангелист Лука в 3 главе, он пишет следующее со 2 стиха. «При первосвященниках Анне и Каиафе», тогда Каиафа был действующий первосвященник, Анна был его тестем, который был своеобразным серым кардиналом, он был раньше первосвященником, поэтому они два здесь упоминаются, «был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». По всей видимости, Иоанн Креститель не раз цитировал эти слова, которые изначально записаны пророком Исаией, и это неспроста. Эти слова играют особо важную роль как в книге пророка Исаии, так и во всем Ветхом Завете. Практически в любой Библии вы можете посмотреть и сразу же обнаружить ссылку на 40-ю главу книги пророка Исаии. Давайте посмотрим, как она начинается. 40-я глава с 1 стиха. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои». Большинство евреев в то время, и, конечно же, фарисеи в особенной степени, они очень хорошо понимали, о чем идет речь. Когда Иоанн цитировал книгу пророка Исаия, и он не просто книгу пророка Исаия, а он цитировал специфическое место из книги пророка Исаия. Для того, чтобы нам понять важность этого, я немножечко хочу вам рассказать о книге пророка Исаия. Книга пророка Исаия состоит из двух частей. В первой части 39 глав, и это легко запомнить. Во всей книге пророка Исаия 66 глав, точно так же, как во всей Библии сколько книг? 66 книг. В первой части книги пророка Исаия 39 глав, столько же, сколько книг в Ветхом Завете. И это не просто соответствие вот такого характера, там столько книг, здесь столько глав. А это еще и соответствие темы. Дело в том, что в первой части книги пророка Исаия пророк фокусируется на Божьем суде над Израилем. Откройте первую главу, и вы сразу же увидите там текст. «Не носите больше даров тщетных. Курение ваше отвратительны для меня. То, что вы делаете, не нужно. Зачем топчете дворы храма моего? Покайтесь. И если не покаетесь, то суд грядет». И вот эти все 39 глав, они такие в таких темных, мрачных красках, в красках суда, в красках Божьего гнева, краска греховного состояния, в котором находится народ. Но вторая половина книги пророка Исаия написана другими красками. Настолько, что даже некоторые либеральные теологи, они говорят: «Не, это, наверное, кто-то другой вообще написал, это, наверное, другой автор даже был». В действительности это один и тот же автор, пророк Исаия, только он пишет в одной части в миноре, а во второй части в мажоре. В одной части пишет суд, во второй части пишет спасение. И вот эта вторая часть, которая светлая, которая провозглашает Божье спасение, которая однажды после того, когда наказание Божие полностью будет излито на народ израильский, однажды это спасение произойдет. Это вторая часть. Начинается в 40 главе. Начинается вот в этих первых стихах 40 главы. Именно из них Иоанн Креститель цитирует. То есть всякий фарисей, всякий священник очень хорошо понимал, Иоанн провозглашает начало новой эры для Израиля. Он провозглашает вторую половину книги пророка Исаии. Кайлен Делич, толкователи, которые написали один из самых известных комментариев на Ветхий Завет, вот что они говорят о главах второй части книги пророка Исаии. Они содержат больше христологической глубины, нежели все мессианские пророчества вместе взятые. То есть вторая часть книги пророка Исаии содержит в себе больше христологической глубины, чем все другие мессианские пророчества Ветхого Завета вместе взятые. Спаситель Израиля и язычников, пострадавший даже до смерти от рук своего народа, 53 глава, во второй части находится, возвеличен Богом в положении священника и царя. Это то, что он пишет, или они пишут, о второй части книги пророка Исаии. Вот почему 40 глава начинается словами «Утешайте, утешайте народ мой». Время наказания кончено. Бог посылает освобождение. И вот сразу же за этим вступлением следует пророчество о том, когда это будет. Пророчество очень необычно. Пророчество сводится к одному факту. Божий глаз прозвучит в пустыне. Посмотрите, пожалуйста, 35 стих. Глаз вопиющего в пустыне. Вернее, 3 стих из 40 главы. Глаз вопиющего в пустыне. Начинается 40 глава, начинается вся эта светлая часть о Мессии грядущем. И вот самая изначальная точка, которая начинает рассказ о Мессии, начинается с голоса вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Даже пророк Исаия говорит, это абсолютно точно сбудется, потому что Бог так говорит. Вот что пишут об этих словах эти же комментаторы, Кайлен Делич. Общая тема в утешающем провозглашении приближающегося освобождения. Глашатай призывает к покаянию, потому что освобождение было провозглашено для той части Израиля, которая была верной Иегове в своих страданиях. То есть, когда Иоанн сказал «Я глаз вопиющего в пустыне», для фарисеев и книжников все стало ясно сразу. Это мы читаем, вот, и нам, мы далеки от этого контекста, нам трудно это понять. Но если вы поймете, кто были фарисеи и священники, и если вы поймете, о чем говорилось в книге пророка Исаия, и если вы поймете, почему Иоанн именно эти слова цитирует, то тогда все становится на свои места. Это было самым мощным свидетельством, которое только могло было быть сказано этим религиозным вождям. Дело в том, что служение Иоанна Крестителя – исполняются многочисленные детали, подробно предсказанные пророком Исаией. Оно означает, что наступает эра Нового Завета, центральной фигурой которой является Мессия, царь из дома Давидова, представить которого и пришел Исаия. В этом и заключается значимость Иисуса Христа. Второе. Величие Христа. Кроме того, что Иоанн подчеркивает фарисеям особую значимость Христа, обращаясь к цитате из книги пророка Исаия, он говорит очень настойчиво о беспрецедентном величии того, кого он представляет. Давайте еще раз посмотрим на 19 стих. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священника и левитов спросить его, кто ты? Как я уже сказал, это свидетельство о Христе, оно было представлено иудейским начальником, то есть официальным представителем иудейского народа. Бог позаботился, чтобы
Синедрион послал официальную делегацию с официальным запросом. Иоанн показывает пришедшим, что в нем исполняются слова пророка Исаии о спасении, которое послано Богом Израилю. И после того, как Иоанн признал, что он не Мессия, и он не Илия, и он не великий пророк, ему задают вопрос: «А кто же ты? Почему ты крестишь?» Почему ему задают вопрос, почему ты крестишь? Потому что крещение – это кульминация всего того, что делает Иоанн. Огромные массы людей приходят, и они не просто приходят послушать, а они, слушая, реагируют, они, слушая, каются. И они каются настолько, что они готовы об этом покаянии засвидетельствовать публично перед всем народом. «Я хочу омыть свою греховность». Это означало крещение в покаянии. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Заметьте, это был очень необычный ответ. Мы часто видим такую конструкцию, когда Христу задают один вопрос, а Он отвечает на другой вопрос. Он отвечает на то, что более важно здесь. Точно так же происходит с Иоанном. Ему задают вопрос: «Что же ты крестишь?» А он говорит, «Я там в воде только крещу. Подождите, что вы увидите от того некто, который стоит среди вас». Это основная мысль. Он говорит о Иисусе Христе здесь три факта. Во-первых, он говорит, что этот некто стоит среди вас. Это очень, очень такое серьезное замечание. Посмотрите, Иоанн, он был настолько мощным духовным лидером, что его служение собрало десятки тысяч людей в пустыню к Иордану каяться. И не просто каяться, а принимать крещение. И когда фарисеи и книжники пришли, они спрашивают у него вопрос, они задают ему вопрос: «Что ты делаешь? Почему ты крестишь? Кто ты такой? Какая власть у тебя?» Он говорит: «Есть здесь кто-то, кто обладает намного большей властью. И вот этот кто-то, обладающий большей властью, он здесь среди вас незамеченный». То есть нет специального антуража вокруг него. Нет какого-то, знаете, сопровождения ангелов. Нет каких-то особенных форм. Он обычный, он здесь среди вас. Вы его не замечаете, и вы не оцениваете. Второе, что он говорит о Христе, он говорит: «Этот некто идет за мною, но он стал впереди меня, он больше меня, он значимее меня, потому что он был прежде меня». Мы уже говорили об этом, исследуя 15 стих первой главы. То есть Иоанн говорит о превосходстве Христа на основании того, что Он вечен. Он был еще до того, как родился физически. Но третий, он говорит, чрезвычайно важное. Он говорит: «Я недостоин развязать ремни или шнурки у Его обуви». В то время обучение происходило совершенно иначе, не так, как сегодня. Сегодня обучение происходит так. Люди сидят за партами, вот, и им преподаватель передает информацию. Правда, еще в Советском Союзе, когда мы учились, я не уверен, как сейчас в России или в Украине, но когда мы учились в Советском Союзе, то когда учитель или учительница заходит в класс, все студенты, все ученики вставали, выражая свое уважение. Сегодня бедные учителя, я не знаю, им нужно, наверное, там не только молоко за вредность давать, а еще что-нибудь, потому что ученички абсолютно не уважают учителей и не считаются. Так вот, тогда было совершенно по-другому. Тогда ученики жили вместе с учителем. Они ходили за ним вместе. Они не просто знания получали, а они получали знания, примененные в опыте, на практике у этого учителя. Они видели, как он реагирует, они видели, как он действует и так далее. Кроме того, ученики, ходя за учителем, считали за честь служить учителю всем, чем только они могли. Они должны были делать для него абсолютно все, кроме нескольких особо низких дел, которые делал только Он Сам или только слуга мог делать. К этой категории относились некоторые вещи. Помните омовение ног в 13 главе Евангелия Иоанна? Слуга должен был это делать, и когда не было слуги, тогда Иисус взял и Сам помыл им ноги. К этой же категории относилась развязка шнурков, или там не шнурки, там были такие кожаные ремни, которыми держались сандали. И все это хорошо знали, что ученик, который служит своему учителю как слуга, вот доходя до этой точки, нет, это уже ниже его достоинства. Это уже он сам должен делать. Теперь слушайте, что Иоанн говорит. Иоанн говорит о Мессии. Он говорит, что тот, кого он должен представить, он говорит не только, что он с радостью развязал бы его шнурки. И представьте, Иоанн, это он сейчас на Олимпе находится, он на пике славы. Десятки тысяч людей вокруг принимают крещение, каются. Здесь официальная делегация спрашивает, а кто же ты такой, что ты творишь такие чудеса? И он говорит, подождите, вы увидите того, кого я представляю. Вот этот, кого я представляю, он настолько велик, что я даже не достоин развязать ремни его сандалий. Первосвященники и фарисеи пытались узнать, кто такой Иоанн, почему ему удалось собрать такую толпу людей. Иоанн же говорит, я по сравнению с тем, чье пришествие я провозглашаю, я просто ничто. И третий элемент здесь есть. Три вещи, которые Иоанн доносит до этих людей. Первое, значимость креста, касается пророка Исаии, объясняет, что начинается новая эра. Второе, величие Христа. И третье, восприятие Христа. Говоря о посланном Богом Мессии, Иоанн объясняет, его пришествие требует нашей определенной реакции. Мы должны его правильно воспринять. Это была самая главная точка и самая большая проблема Израиля, кстати, которому был послан Христос. Помните, немного раньше евангелист Иоанн очень кратко отмечает, 11 стих 1 главы, «Пришел к своим, и свои не приняли его». Представители иудеев послали специальную делегацию, чтобы знать, кто такой Иоанн Креститель. Он, пользуясь случаем, обращается непосредственно к Синедриону через этих священников и левитов. И он говорит этим людям, которые день и ночь изучали закон, он говорит им, исправьте путь Господу. Сказали ему, кто же ты, чтобы дать нам ответ пославшим нам, что ты скажешь о самом себе. Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. И заметьте, как Иоанн здесь цитирует очень кратко. Исправьте путь Господу. Он говорит, самое главное здесь. Она говорит о необходимости покаяния. Иоанн, обращаясь к религиозной власти, говорит, вам покаяться нужно. Именно об этом сказано в 40 главе книги пророка Исаии. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. Подобные призывы можно было слышать в те времена, когда жил Иоанн, Иоанн Креститель, когда царь посещал или намеревался посетить какую-то местность, он посылал впереди себя глашатая. В принципе, как и сейчас это делают президенты, они посылают только Secret Service, свою секретную службу, для того, чтобы она позаботилась о безопасности. Тогда было немножко по-другому. Тогда шел глашатай с определенной группой людей, и они призывали всех людей, приготовьте путь царю, засыпьте канавы, которые здесь есть, чтобы он проехать мог. Кривизны выпрямите. И вот те люди, которые уважали царя, которые с радостью ожидали царя, они все это делали. Пророк Исаия применяет эту традицию к необходимости быть готовым к встрече с Господом. Господу, конечно же, не имеют значения колдобины на дорогах. Но для него играет огромную роль ухабы, которые есть в сердце. Кривизны, которыми мы живем. И поэтому он обращается к людям, и в данном случае к начальству религиозному. Он говорит, нужно изменить сердце, чтобы иметь общение с Богом. В принципе, вся книга пророка Исаия наполнена призывами изменить сердце. Я вам приведу два только примера, или три только примера. Один с самого начала книги и два с конца книги. Смотрите, как начинается книга Исаия. Первая глава, второй стих. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясы господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернули назад». Вы помните, я говорил, 39 глав, вот дестав, вот такая тема, 39 глав. 15 стих. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления мои, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Если мы fast forward прокрутим до конца этой книги, вы можете увидеть уже во второй части, смотрите, множество призывов, 55 глава, 7 стих. После того, когда сказано уже о свете, о спасении, которое грядет, он говорит, да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и помилует его, и к Богу нашему, ибо он много милости. Или самая последняя глава, 66 глава, 2 стих. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущем пред словом моим». Друзья, все, что находится между этими призывами в той или иной степени, говорит о глубочайшей нужде, духовной нужде людей и о необходимости покаяния. В том числе и начало 40 главы. Вот почему Иоанн, он просто... не просто говорил людям исправиться, он призывал к покаянию, цитируя пророка Исаия. Посмотрите, Матфея, евангелист Матфея описывает эту же историю таким образом. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия. Заметьте, все евангелисты цитируют или приводят вот эту историю. Призывая покаяться, Иоанн считал, что покаяние должно было быть засвидетельствовано священным ритуалом, специальным ритуалом, крещением. То есть, покаявшись, человек погружался в воду для того, чтобы видимым образом засвидетельствовать всем остальным, что он грешник, что он оставляет греховную жизнь. Посмотрите, как Лука пишет, 3 стих. «И он проходил по всей окрестности стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Это был основной месседж, основная идея Иоанна Крестителя. Более того, Иоанн отвергал попытки лицемерного покаяния. Желая не остаться на обочине столь мощного духовного движения, фарисеи и книжники, и разные саддукеи, они тоже приходили креститься. Ну, слушайте, что Иоанн отвечает. Он категорически пресекает эту попытку. 3 глава, 5 стих Евангелия Матфея. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». То есть Иоанн понимал, что приготовление к встрече с Мессией должно произойти в сердце. Если оно в сердце произойдет, если там будет покаяние, сокрушение, изменение сердца, вот тогда будет изменение. Внешняя видимость не играет здесь роли. Если же этого нет, Иоанн говорит о неизбежном суде для тех, кто не покаялся в действительности. 9 стих. «И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму, уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее добрые плода, срубают и бросают в огонь». И слушайте дальше. Он говорит, «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувью. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Друзья, каждый раз, когда человек встречается со Христом, он обязательно будет крещен Христом. Или он будет погружен Христом в церковь, в тело Иисуса Христа. Или однажды Христос бросит его и погрузит его в озеро Огненное. Вот это крещение, о котором некоторые люди говорят, крещение огнем, это якобы то, что с пятидесятниками происходит, совершенно не так. Если кто-то хочет креститься огнем, друзья мои, это очень трагичная участь. Здесь ясно написано, смотрите, что значит крещение огнем. Он говорит, он будет вас крестить Духом Святым. И он предупреждает тех людей, которые всякое дерево, не приносящее добрые плода, срубают и бросают куда? В огонь. И дальше говорит 12 стих, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, то есть это такая загороженная территория, где просеивали, когда пшеницу собирают, и они просеивают эту, провеивают эту пшеницу, чтобы всякая шелуха улетела, а зерно только осталось. И он говорит, он возьмет лопатой, и он очистит, то есть все выберет оттуда и разберет отдельно пшеницу в житницу, а солому в огонь. То есть покаявшиеся, сокрушившиеся перед Христом люди будут погружены Духом Святым в Царствие Божие, в тело Иисуса Христа. Те, у кого нет истинного сокрушения перед Христом, будут однажды погружены в огонь, в озеро огненное, горящее огнем и серым. К великому сожалению, иудеи отвергли Иисуса Христа. От первой презентации Мессии до последней прошло 3,5 года. 3,5 года многочисленных, настойчивых свидетельств. Многие люди в это время покаялись. Многие люди пошли за Христом. Но, к сожалению, фарисеи и книжники, официальные представители иудейского народа, не приняли Иисуса Христа. И вот здесь звучат слова Христа, известные слова Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все оставляется дом ваш пуст».